Николай Сизов. Конфликт в Приозерске. Радиопостановка. Часть первая.
Дома, как и люди, разные-разные. Есть большие, есть просто низкие. Дома великие, дома прекрасные, совсем чужие и очень близкие. Дома не просто уют хранящие, хоть и каменные, но живые глазами окон в мир глядящие. На снег, на мокрые мостовые.
События, о которых мы расскажем, произошли в Приозерске. Город этот принадлежит к тем старым русским городам, которые строили на больших торговых путях. Златоглавый собор, каменные лабазы, торговые ряды, раскинувшиеся на взгорье недалеко от речки Серебрянки, составляли центр города. От него сбегали заросшие кленом и черемухой улочки. Наши предки умели выбирать красивые места для поселений. Современный Приозерск из небольшого захолустного городка все стремительнее превращался в крупный индустриальный центр. И все острее и острее возникали проблемы благоустройства города. Но особенно остро ощущался недостаток жилья. Полина, жена архитектора Анатолия Стрижова, только что возвратилась с праздничного торжества у Глеба Борисовича Круглова, заместителя директора архитектурного института в Приозерске.
А, это ты? Ну как, прошел юбилей?
Вполне. Напрасно ты встал в позу, не поехал.
Да, честно говоря, я вообще не понимаю, почему Круглый меня пригласил. Особой близости между нами нет. Чайку попьешь? Я только что заварил.
Налей.
Свеженького.
Ты всегда все усложняешь. Почему пригласил? Слава богу, вы не один год вместе работаете. Институт вместе кончали?
Совершенно справедливо. Кончали.
Спасибо.
Но домами, тем не менее, мы до сих пор не встречались.
У тебя, Анатолий, на все найдется причина. Домами не встречались, видите ли. А у нас есть куда людей пригласить? В эту коммуналку, да? А Глеб холост, как тебе известно.
Ну, зачем ты сердишься, Полин? Я же не возражал против того, чтобы ты поехала, раз тебе захотелось.
Ой, ну еще бы ты возражал. В конце концов, не только ты, но и я работаю с Круглым в одном институте. Кстати, там были и Надя с Сергеем, и твой любимый Дима Ромашко. Хотя, как я понимаю, они домами тоже не встречаются. И было очень весело.
Да.
Очень.
Ну, говорили, конечно, только об архитектуре.
Угу. Говорили. И Шуруев сообщил интересную новость. Принято решение о реконструкции города и застройке левобережья.
Да что ты?
Да.
Наконец-то. Да, вот это новость. Наконец-то. Город давно пора приводить в порядок. А то стоять эти безобразные скороспелки Круглого, смотреть тошно. А квартиры в них ведь это ж убожество.
У нас, между прочим, и такой нет. Господи, как мне надоело толочься в одной кухне с Надькой.
Да будет тебе, Полин. Ну, какая Надя соседка? Почти что член семьи.
Да тебе все хорошо. Никаких потребностей. Никаких. Я вот сегодня посмотрела, как живут люди. Видел бы ты, какую Глеб дачу отгрохал себе.
Ты имеешь в виду Глеба Борисовича Круглого? С каких-то пор он стал для тебя просто Глеб.
Ну, ладно, ладно. Не придирайся к словам. Ты лучше вот о чем подумай. Шуруев и Круглый уже прикидывают состав группы для работы над проектом застройки.
Угу.
И они за то, чтобы ты работал над инженерными коммуникациями. Понятно?
Да.
Да.
Сначала надо спроектировать дома.
А чего их проектировать? Завод же выпускает готовые конструкции.
Ну, это несерьезно, Полин.
Что несерьезно?
И ты, и я, и даже все сотрудники института видели эскизные разработки Круглого и Шуруева.
Ну и что?
Секрет они из них не делают. Ну нельзя же левобережье застраивать этими уродами из готовых конструкций. Левобережье, это же... Это же такое красотище. Я просто не знаю места красивее.
Ну и что? Что?
Да то, что такие дома годились на первом этапе. Когда у людей вообще крыши над головами не было. Когда главным было строить. Строите как можно быстрее.
Ну, не знаю, дома как дома.
Не-не-не-не-не-не-не. Нет уж. В эти игры Круглого я играть не стану.
Послушай, а почему ты позволяешь себе так говорить о работе Шуруева и Круглого, а? Они что, хуже тебя разбираются в красоте? Кстати, директор института не ты, а Шуруев. И в заместители ты не пробился, там Глеб. И, между прочим, вспомни, как в городе плохо было жильем, пока не приехал сюда Глеб. Это ведь он организовал строительный комбинат, и благодаря ему тысячи людей получили квартиры.
Не спорю, но повторяю тебе. То, что вчера было хорошо, сегодня уже плохо. А если уж быть совсем точным, то вредно.
Ах, вредно. Какие у нас высокие соображения. Ну и сиди с ними. Прекрасно обойдутся, между прочим, и без тебя. Ой, все-таки удивительно разные вы люди с Глебом. Да и Шуруевым тоже. Дай мне сигарету, пожалуйста.
Пожалуйста.
Они делают дело без пустых фантазий, витаний в облаках. Понимаешь, а ты все мельтешишься, мельтешишься. На словах гораздо, а толку чуть.
Держи.
Людям нужно жилье. И они его дают. А что ты можешь дать? Что? Разговоры о красоте.
Ну что, застроить город некрасивыми и неудобными для жилья домами, это что, по-твоему, дело? Надо ведь создавать современные проекты.
Да дворцов теперь вообще не строят, не те времена. Людям нужна просто квартира, понимаешь? И нужна сегодня. Им некогда дожидаться.
Не надо дожидаться. Интересные наметки есть. Например, у группы Дима Ромашко.
Пока Дима Ромашко свои наметки превратит в реальные проекты, пройдут годы, а поезд уйдет. И деньги, которые выделены Приозерску, отдадут другим. Вот и все.
На месте Шуруева я бы дал Диминой группе еще людей, и все было бы в порядке. Все было бы в полном порядке. А если Димин проекты не получится, можно взять в Москве, в Ленинграде, да мало ли где. Что, на нашем институте свет клином сошелся? Ну, разве ведь Круглый упустит что-либо из своих цепких ручек? А что настроит, это ему наплевать.
Ты просто завидуешь Глебу, завидуешь.
Да, есть чему завидовать.
Конечно, есть. Он кандидат наук, заместитель директора института, лауреат. А ты? Неудачник.
Полин, ну зачем ты так?
Да, 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 неудачник, согласись. Ты бы видел... В каком великолепном платье была жена Шуруева. Я о таком даже мечтать не смею. А в каких сапогах я хожу? Посмотри, не стыдно тебе? Срам ведь.
Ну, это ж ты хватило. Сапоги как сапоги. Ну, ну что ты?
Да,
что
да.
Ты всю нищенку ты себе изображаешь?
Тебе Шуруев предлагает работать над проектом застройки левобережья. Ты это понимаешь? Это же престиж, премии. А ты становишься, видите ли, в позу. Не хочешь, потому что проект не отвечает твоим эстетическим взглядам. Ах-ха-хах. А эта убогая комнатка отвечает?
Хватит.
Что хватит?
Хватит. Нечего меня с Круглым сравнивать. Он тебе подходит больше, так скажи. Разыгрывать этот пошлый спектакль нечего.
Вот как? Мечтаешь, чтобы мы закончили спектакль? Что, свобода понадобилась, да? А я понимаю, зачем. По соседству смена подросла. А я-то, дура, верила и тебе, и ей. Забыла, что нынче они с молоду-то хваткие. Не случайно Надька так бросилась тебя защищать сегодня у Круглого? Нет, не случайно.
Что, 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 кто? Ты о чем говоришь?
Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Воспитанница она, видите ли, у него. Ах, теперь я понимаю, что это за воспитанница.
Как ты, как же ты можешь? Как тебе в голову-то пришла такая подлость? Боже мой, какая же ты дрянь.
Что? Ну, договорился. Значит, я дрянь? Ну, все. Это конец. Немедленно ухожу. Минуты здесь не останусь. Все. Ну, дожила. Ну, дождалась. Дрянь. И после всего я оказываюсь дрянью. Ну, все. Все.
Спокойно, дружище, спокойно. У нас еще все впереди. Как шпилем ночной колокольни, беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не кончина, а только ступень для тебя.
Возможно, что и эта ссора, одна из многих, которые случались между Анатолием и Полиной, кончилась бы, как все. Устав швырять в чемодан вещи, она села бы на диван и зарыдала. Анатолий стал бы ее успокаивать, и они помирились. Так бы и было, если б не одно обстоятельство. Дело в том, что заместитель директора института Глеб Круглый был влюблен в Полину и довольно часто, хотя и ненавязчиво, говорил ей об этом. Сказал и сегодня, на своем дне рождения, добавив, что просит официальной ее руки. Какая женщина может остаться равнодушной, когда интересный и влиятельный мужчина просит ее выйти за него замуж? И еще это дача. Пожалуй, дача была последней каплей в ноше, которую, по мнению Полины, она несла с неудачником мужем. Однако, выбежав из своего дома с чемоданом в руке, Полина вовсе не побежала к Глебу Борисовичу Круглому. Поймав такси, она поехала к своей ближайшей подруге, Людмиле. В тот момент, когда такси завернуло за угол, к подъезду дома подошли сослуживцы Анатолия и Полины, Надя Кравцова и Сергей Коваленко, возвращавшиеся с дачи Круглого.
Ну вот, добрались наконец. Ну, чего ты вздумался от вокзала пешком тащиться? У меня прям ноги как чужие.
А воздухом дышать, Надя, полезно. Напоила бы чаем.
Стрижовых разбудим.
А вон у них свет горит.
Ну что? Поздно уже. Ну, неудобно.
Надюш, не нравится мне все-таки, что Шуруев нашу группу на помощь Круглому хочет бросить.
Чего ж тут хорошего? Ромашко как телок. Совсем соглашается.
Угу. Вот помню, Стрижов как-то притчу рассказывал. Путник встречает трех человек, и каждый несет тяжелый камень. И путник каждого спрашивает, что вы делаете? Ну, первый говорит, несу камень.
Угу.
Второй объясняет, зарабатываю на хлеб.
А третий отвечает, а я строю Руанский собор.
Вот.
Знаю, знаю. Анатолий Федорович мне рассказывал это. Понимаешь, в этом-то и беда, что для нас, для Димы, для Анатолия Федоровича, для тебя, для меня, застройка Левобережья — это своего рода Руанский собор. А Круглый и Шуруев на этом просто зарабатывают.
Да обидно, понимаешь, ну обидно. Место-то какое. Грех здесь строить что-нибудь ординарное. Ну, грех.
Ну, что ты замолчал?
Надь. А может, Стрижовы все-таки не спят? И ты напоишь меня чаем, а?
Да будет тебе, Сереж.
Но.
Спать пора.
Ну, Надь.
Завтра на работу. Все. Спокойной ночи.
Надя вошла в подъезд и стала подниматься по лестнице. Она тихонько вошла в квартиру и, к своему удивлению, обнаружила, что дверь в комнату Стрижовых распахнута настежь, а сам Анатолий Федорович сидит на кухне и курит, что раньше за ним замечалось редко.
Что случилось, Анатолий Федорович? А где Полина Дмитриевна?
Ушла.
Чаю согреть вам, да?
Нет, нет, не хочу. Да глупо все получилось. В общем, рассорились мы с ней.
Да помиритесь. Она ведь отходчивая. Анатолий Федорович, может, я вам валерьянки накапаю?
Чего-чего? Это еще что такое? Что я, барышня?
Тогда марш спать.
Я не хочу спать.
Да-да-да-да-да. Отправляйтесь спать.
Подталкивая Стрижова ладошкой в спину, Надя проводила его до комнаты и пошла в ванну. Когда Надя была еще девочкой, ее родители, соседи Стрижовых, погибли в автомобильной катастрофе. Анатолий с Полиной решили не отдавать ее в детский дом и взяли на себя попечение над ней. Стрижов следил за тем, как девочка учится, помогал делать уроки, ходил на родительские собрания. Полина же относилась к Наде дружелюбно, но не более. Душевной близости между ними не возникло. Зато к Стрижову Надя привязалась всей душой. С тех пор прошло много лет. Надя выросла, тоже стала архитектором, работала в одном институте со Стрижовыми. На следующий день проектный институт гудел, как потревоженный улей. Еще бы не гудеть. Принято решение застраивать Левобережье, самое красивое место в городе. В коридорах и кабинетах собирались летучие митинги. Всех волновал вопрос, как оно будет застраиваться. Для директора института Шуруева и его заместителя Круглова решение о застройке не было неожиданным. Они принимали немалое участие в хлопотах об этом. Знали они и то, что, коль скоро вопрос о реконструкции решен, неизбежно встанет другой. Как и чем застраивать город? Конечно, могут помочь республиканские организации, предложить один из уже осуществленных проектов, но это, считали Шуруев и Круглый, не лучший вариант. И поэтому давно уже готовили свои эскизные разработки. В институте отношение к разработкам было различным. Многие полагали, что они решаются композиционно неверно, в отрыве от старой сложившейся застройки города. Но самой большой критике подвергались сборные дома, кровное детище Шуруева и Круглого. Над новой разработкой трудилась и группа архитектора Ромашко, человека талантливого, но на редкость непробивного. С точки зрения многих сотрудников института, особенно молодых, Работа Ромашко была весьма перспективна, но двигалась она черепашьим шагом. Группу постоянно отвлекали на бесконечные разовые задания.
Анатолий Федорович, Дима! Дим, идите сюда. Мы с Сережей взяли вам обед.
Садитесь.
Садись. Я голубцы взяла. Хорошо?
Замечательно. Голубцы так голубцы. По мне в столовой все блюда на один вкус. Не то, что дома.
Ой, Димка, какой ты избалованный.
Я избалован.
Анатолий Федорович, а ведь, судя по всему, у Круглого все шансы протолкнуть свой проект.
Ну, конечно. Если Дима будет молчать, то безусловно. Сколько раз я тебе говорил, Дима, пойди к Шуруеву.
Угу. Бесполезно.
Дим, ну нельзя быть таким, нельзя. У тебя ведь прекрасная идея, вполне реальная.
Ой, Наденька, не убедишь ты его.
Да.
Да поймите, ничего не получится. Нет, если уж в институте руководство нас явно не поддерживает, то уж в других-то инстанциях, тем более.
Угу.
Ну, вот.
Ты подожди, подожди. Ты вот что скажи, пессимист. Что ты считаешь в доме, который вы ладите, наиболее перспективным и важным?
Да я 100 раз тебе говорил.
Ну, еще раз.
Угу. Можешь подумать, что ты только сегодня об этом доме узнал. Я тебе все объяснял. Ты с умным видом даже чертежи обнюхил. А теперь, оказывается, ни черта не понял. Или притворяешься?
Ага. Он притворяется.
Ты можешь ругаться сколько хочешь. Но все же повтори свои объяснения еще раз. Чем хорош твой дом?
Да что ты пристал? Чем хорош, чем хорош? Да всем хорош. Свободная планировка – раз. Достаточная высота потолков – 2. Да нормальные бытовые службы. Да что рассказывать? Все это повторено, переповторено.
Анатолий Федорович, есть все то, что отсутствует в проектах Круглого.
Надя, передай хлеб, пожалуйста. Угу.
Пожалуйста.
Спасибо.
Ну так почему ж ты, Димочка, так легко отступаешь? Почему все-таки не постараться убедить Шуруева?
О,
чтобы
да.
дали возможности довести дело до рабочего проекта.
Вот.
Попробуй его, убеди.
Надо попробовать.
Конечно, Дима, нельзя же отступать.
Ну рискни, Дим, ну рискни.
Да, ребят, не выйдет ничего, понимаете? Ну, я вам говорю, не выйдет.
И все-таки в этот же день Стрижов чуть не силком доставил Ромашко до кабинета Шуруева, строго-настрого наказав ему изложить директору свои соображения и склонить его к убыстрению работы над проектом. Однако Шуруев никак не мог взять в толк, что, собственно, хочет Дмитрий Иванович.
Вадим Семенович, стоимость будет нормальная. Ну, если, конечно, поставить на поток.
Да, но ведь придется изменить всю продукцию комбината. Где же взять время?
Нет, Вадим Семенович, продукция останется прежней. Просто решение другое. Можно сделать очень даже неплохой домишко. И довольно веселый.
Я как-то плохо представляю, какое еще решение можно найти, когда панели и все остальные изделия делаются для определенного типа домов.
Это не имеет значения.
Ну как же не имеет значения, голубчик? Ведь все параметры, размеры, конфигурации, все задано проектом этого дома. Ну что тут можно намудрить? Поменять местами пол и потолок?
Да у нас есть конкретное соображение, Вадим Семенович. Из этих деталей может быть, не один и не два, а даже несколько вариантов зданий.
Не понимаю, как это можно сделать.
Можно. Только для этого я должен располагать продукцией не одного, а всех 3 приозерских домостроительных комбинатов.
Ну, хорошо, а как же они будут стыковываться?
Очень даже хорошо. А то вот ведь говорят, что наши застройки скучны и монотонны.
Это кто же так говорит?
Да все говорят.
Не слышал.
А ведь все это происходит от того, Вадим Семенович, что наши комбинаты гонят одну вот эту вот модель. А можно из этого же ассортимента деталей собирать различные типы домов. Ну, как из детских кубиков.
Шуруев наконец-то уловил идею Ромашко. Она в чем-то даже понравилась ему. Но как человек, твердо обеими ногами стоящий на земле, он полагал, что время для осуществления этой идеи еще не пришло. Сначала надо каждого человека обеспечить жильем, а потом можно будет заняться архитектурными красотами. Шуруев начал объяснять это Ромашко, подкрепляя свои доводы разными цифрами, параграфами и ссылками на авторитеты.
Вадим Семенович, ну а вы, вот лично вы, против этой идеи?
Рано. Рано, голубчик. И пока я против. И не только я буду против. Начальство будет против.
Понимаю. Понимаю. Ну, извините, Вадим Семенович.
Выйдя из кабинета Шуруева, Дмитрий Иванович Ромашко встретил у дверей поджидавшего его там Стрижова и обреченно махнул рукой.
Ну, что он тебе сказал?
Нечего и ходить к нему было. Он против.
Ты ему толково объяснил?
Куда уж толковее.
Ну, конечно, идея компоновки домов из унифицированных деталей не нова, но ведь твой домишко, как ты его называешь, имеет преимущество. Ты это ему объяснил?
Объяснил.
Ну, плохо, значит, объяснил. Нет, Дим, ты все-таки размазня. Ты обязан был убедить Шуруева, понимаешь? Обязан, чтобы он дал тебе возможность довести дело до рабочих чертежей.
Попробуй. Убеди его.
Нам всем известно, истина простая, чем цель важнее, тем достичь трудней. Тебя на прочность время испытает, а ты экзамен выдержать сумей. Порою нелегко дается счастье, характер твой не раз проверит жизнь. Не бойся неудач, напрасно не печалься, и крепче за товарищей держись. Не бойся неудач, напрасно не печалься, а крепче за товарищей держись.
Вадим Семенович Шуруев Приозерске был человеком авторитетным, и Стрижов относился к нему с уважением. Но то, что он не принимал идею Ромашко и упрямо двигал устаревший проект Круглого, удивило Стрижова. Он пытался сам объясниться с директором, заинтересовать его работой Дима Ромашко, но успеха не добился. И тогда он пошел на открытый конфликт с руководством института. Впрочем, ни один Стрижов отрицательно относился к тому, что Левобережье хотят застроить такими же домами, какие стоят по всему городу. Кое-кому не нравился и сам план застройки. В общем, спокойной жизни в эти дни в институте не было.
Да, все это, Глеб Борисович, меня весьма и весьма огорчает.
А кого не критикуют, Вадим Семенович? Ругать оно ведь легче, чем дома делать.
Зря вы отмахиваетесь. Мы же знаем с вами, что эти дома не идеальны.
Конечно, у хорошего предела нет, но давайте смотреть на вещи реально. Другой проект мы в столь ограниченные сроки создать не сумеем.
Стрижов настроен очень агрессивно.
Ох уж этот мне Стрижов. Вы знаете, его дело проектировать инженерные сооружения. А он все носится с идеей, что мы должны строить руанские соборы.
Вчера опять поймал меня в коридоре. Убеждал оказать предпочтение проекту Ромашко.
Проекта у Ромашко еще нет. Одни идеи. Проект есть у нас, Вадим Семенович.
у нас.
Да ведь я что беспокоюсь? А вдруг до Москвы дойдут слухи, что в планировке и конструкции домов есть кое-какие недостатки. Могут заставить взять какой-нибудь чужой проект. Или еще чего доброго, решат конкурс объявить.
Зря волнуется, Вадим Семенович, зря.
Ну как же зря?
Местные власти на конкурс не пойдут. Это же колоссальная оттяжка времени, а его и так в обрез.
В обрез.
И потом я не понимаю, что вас беспокоит в планировке. По-моему, там все нормально. А дома? Боже ты мой, да что в них сомнительного? Тысячи людей в них живут, и ни один еще не сбежал. Все довольны.
Ой, надо как-то убедить людей, чтобы все были за наши предложения, а не только мы с вами.
Это я понимаю. Это я понимаю.
Мне кажется... Мы поспешили с архитектурным советом, Глеб Борисович. Его надо немного отложить. Да-да-да, отложить. А за это время еще и еще раз пораскинуть мозгами и сделать кое-какие усовершенствования в проекте. Решим, что будем менять. Согласуем это с местными властями.
Стрижова мы с вами не переубедим. Он все равно будет воду мутить, Вадим Семенович.
Да зря вы на него нападаете. Человек он талантливый, работник прекрасный. Ну, не захотел с нами работать, так ведь... Я думаю, кое-что все-таки надо взять из разработок Ромашко. У него есть кое-какие мыслишки.
Вадим Семенович, милый, даже младенцу ясно, в предложенные сроки новый проект создать нельзя. Нельзя.
Да. Самое главное сейчас... Архитектурный совет. Важно, чтобы совет высказался положительно. Разумное учтем, неразумное забудем. Академика Метлицкого обеспечьте на совете. Его слово закон.
Это я понимаю и доставлю лично.
Доставить мало. Надо Модесту Петровичу подробно объяснить ситуацию.
Вадим Семенович, за это вы не беспокойтесь.
Слышали новости? Архитектурный совет перенесли. Что же получается, значит, победа?
Перенесли-то перенесли, Сереж. Но до победы, я думаю, еще далеко. Но нет, все равно хорошо. Значит, застройку левобережья Серебрянки будут обсуждать серьезно.
А я, ребят, ничего хорошего тут не вижу.
Ой, ну ты, Ромашко, как всегда, скептик.
Да не скептик я, а просто...
По-моему, Дима прав.
Почему?
Почему? Ведь все равно будут курить фимиам допотопным халупам Шуруева и Круглого. Превозносить примитив.
Но ведь приедут академики Пчелин и Метлицкий.
Угу. Вот их авторитет как раз и используют для придания весомости решения, которое устраивает Шуруева.
Нет, 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 Сереж, ты совсем не прав. Метлицкий с Пчелиным всю обидню могут им испортить.
Угу.
Ой, лишь бы только разобрались.
Да не для этого их зовут, Надюша. Чтобы разобраться, время надо, а его нет.
Но ведь, Анатолий Федорович, любому маломальски грамотному человеку видны все изъяны в их предложениях. Но неужели не разберутся?
Я думаю, Надя, вполне может случиться, что архитектурный совет пойдет на поводу у нашего начальства.
Вот именно.
Но ведь на нашем совете свет клином не сошелся.
Угу. Блажен, кто верует.
А я, Сережа, верующий. А ты не смейся. Верю в себя, в тебя, в Надю, в Ромашко и во многих других. Так что, ничего, ребятки, поживем, увидим.
Возвращаясь из института домой, Стрижов думал не только о разрыве с Полиной. Он находился под впечатлением известия о переносе архитектурного совета, отчетливо понимая, что руководители института хотят подготовиться к нему предельно тщательно. Перед началом совета директор института пригласил Стрижова к себе.
Доброе утро, Вадим Семенович.
А, доброе утро. Доброе утро. Так, садитесь, Анатолий Федорович.
Благодарствую.
Так, почему я попросил вас зайти? Завтра, как вы знаете, архитектурный совет. К сожалению, академик Пчелин быть не сможет, но Модест Петрович Метлицкий уже здесь. Так вот, Анатолий Федорович, мне бы хотелось еще раз изложить вам соображения, касающиеся застройки Левобережья.
А зачем, Вадим Семенович? Мы обменялись мнениями на партбюро. Они диаметрально противоположны.
И тем не менее, Анатолий Федорович, тем не менее. Вот на этом листке я написал все доводы, и положительные, и отрицательные. Ознакомьтесь, пожалуйста.
Да. Весьма изобразительная статистика.
Усмотрели итог?
Конечно.
7 плюсов, 4 минуса. Убедительно? А почему я знакомлю вас с этим? Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что ваши соображения и поддержки у архитектурного совета не найдут.
Вадим Семенович, если вы заранее предвидите решение совета, то почему тогда опасаетесь с моей точки зрения?
А я ничуть не опасаюсь, Анатолий Федорович. Просто не хочется, чтобы на работу института уже на предварительной стадии пала тень сомнения. Если судить объективно, то предложения наши не так уж плохи. И жаль, что вы не хотите замечать этого и станете необоснованно их порочить.
Я никого не хочу порочить. Я лишь возражаю против представленной планировки и типа домов. Кстати, так думаю, не я один. Вы же помните, какие страсти кипели на заседании партбюро? И его решение, между прочим, вас ко многому обязывает.
Все замечания мы учитываем, Анатолий Федорович. Но застройка, дело-то все-таки государственное.
Правильно, Вадим Семенович. Государственное, верно. И именно поэтому решать его надо по-государственному. Надо рассмотреть все соображения. И за, и против.
Ну, а как же иначе? Обязательно рассмотрим. И уверяю вас, Анатолий Федорович, неплохой район получится в Приозерске.
Ну что ж, как говорится, поживем, увидим.
Кстати, даже Ромашко не настаивает на ином решении.
Вы же знаете, что Дмитрий Иванович не борец, на абордаж не полезет.
И правильно. Зачем попусту силы тратить?
Может быть?
Действительно. Вы что-то поздно сегодня.
Разве?
Вас Сережа ждет. Он на кухне сидит, чай пьет.
Он, по-моему, кофе любит.
Кофе на ночь вредно.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, Анатолий Федорович.
В самом деле ко мне? Или я только предлог?
Я вам журнал со статьей академика Пчелина принес обратно. Вот. Да, великий старик.
Великий, великий. Он воевал вместе с моим отцом. Они были друзьями. Отец погиб, а Пчелин после войны нашел меня в детдоме. И поставил на ноги. Я многим ему обязан.
Анатолий Федорович, завтра архитектурный совет. Все наши очень волнуются. Но неужели Круглый возьмет верх?
Взять верх, Сережа, должен здравый смысл. Хотя это...
не всегда случается сразу.
Дома, как люди, разные-разные. Есть большие, есть просто низкие. Дома великие, дома прекрасные, совсем чужие и очень близкие. Дома не просто уют хранящие, хоть и каменные, но живые, глазами окон в мир глядящие. На снег, на мокрые мостовые.